Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Это Алексей Красильников, это радио «Спутник». В ближайшие полчаса у нас в эфире. От карточек обратно к наличным и талонам Visa и MasterCard уходят из России. Не всем, в рублях и со строгими ограничениями. Как именно Россия расплатится с иностранными кредиторами? Платит ли всех британский план? Борис Джонсон предлагает объединиться западному сообществу. Далее подробнее. Это «Радио Спутник», студия Алексей Красильник, Федор Ужов. Федор, приветствую.
Привет, Алексей.
Как обычно, все самое важное, значимое, любопытное, интересное. Подробно разберем все, что весомо к текущей секунде. Новые ограничения в банковской сфере коснулись самых распространенных платежных систем. Это карты Visa, MasterCard. Те карты, которые выпущены в России, перестанут действовать за рубежом. Это будет работать и в обратную сторону. Иностранцы не смогут расплачиваться своими картами на территории России. Здесь имеются в виду картами, которые выпущены за пределами России. На текущий момент внутри России все будет функционировать, по крайней мере, так обещает Центробанк и ведущие крупнейшие финансовые институты.
Сами MasterCard и Visa заявили, что уходят на время, связали это с военной операцией России на Украине, выразили соболезнования или сожаление о том, что это их решение повлияет на их ценных коллег, клиентов, партнеров, торговцев и держателей карт. Центробанк наш российский регулятор заявил, что по карте MasterCard и Visa российских банков продолжат работать в России, будут недоступны трансграничные операции, с этим уже столкнулись на самом деле жители Российской Федерации, сталкиваться они с этим начали еще неделю назад как минимум, когда попытались большое количество людей оплатить покупки в онлайн-магазинах, и речь идет не только о реальных товарах, но и, например, о компьютерных играх, столкнулись с этим пользователи Steam, PlayStation Store.
Когда... Но тут все-таки немножечко есть разница. Одно дело, когда сама площадка блокирует банковские структуры из России. Другое дело, когда не работает прям платежная система. Здесь все-таки немножечко другое. Другое дело, что да, здесь все, что связано с вот этими трансграничными, да, платежами, все будет так или иначе ограничено.
А в случае, если мы говорим об онлайн-площадке, то там были проблемы именно с оплатой банковскими картами, потому что люди вводили свои данные карты, и MasterCard, и Visa, и им выдавались интересные сообщения в духе того, что ваша карта больше не действительна или заблокирована. В итоге доходило до того, что людям уже приходилось покупать действительно талоны специально, чтобы положить себе на электронный кошелек какую-то определенную сумму.
Другое дело, что электронные кошельки тоже не все и не так охотно принимаются в различных, по крайней мере, в игровых системах. Я сталкивался с тем, что приходилось...
PayPal тоже, кстати говоря, тоже из России ушел, да. Но я имею в виду даже сейчас встроенные кошельки, например, тоже PlayStation кошелек, да, который еще пока действует, поэтому если хотите чем-то закупиться, делайте это сейчас. Национальная система платежных карт уже нашли решение, если, конечно, оно таковым является, предложили пользоваться гражданам России кабейджинговой картой Мир Union Pay. Это карта Мир, которая действует, соответственно, в системе Union Pay, которая поддерживается 180 странами мира, причем там большое количество европейских государств, в том числе и Греция, Швейцария.
Я правильно понимаю, что у Мира таки есть карта, которая принимается в мире?
В мире, да, 180 стран. Я пока вот
перед этим словом посмотрю. Просто раньше уже была шутка, почему карта Мир так называется? По названию местности, где она не принимается вообще.
Но, возможно, эта шутка больше не актуальна, однако, что мешает в качестве новых экономических санкций заблокировать ее, вопрос открытый.
Потому что долгое время как раз шли разговоры о том, чтобы было признание этой самой карты, и, по крайней мере, вот в тех массовых сообщениях, которые сейчас проходят, упоминаются только несколько стран, которые Мир спокойно могут принимать, и, мол, если что, там, Турция, туристические направления, по крайней мере, где вроде бы, мы, кстати, к этому еще вернемся чуть позже, там можно вот ими будет расплачиваться. Другое дело, что вот, оказывается, есть еще более широкий вариант.
Да, в перечень стран, которые поддерживают Union Pay, входят в том числе и Швейцария, Греция, Италия, Испания, Германия, Кипр, Израиль, Португалия, Хорватия, Польша, Сербия, Венгрия, Австрия.
Все страны, куда сейчас пока не вылетите?
Ну, в конце концов, можно попытаться купить что-то в онлайн-магазинах польских тех же, или, например, германских, вернее, немецких, прошу прощения.
Надеюсь, что привезут когда?
Надеюсь, что когда-нибудь привезут, да, какими-нибудь окольными путями, ну, или, во всяком случае, какие-то электронные товары, наверное, можно попробовать купить. Как бы то ни было, какую-то лазейку пока что нашли, но, опять-таки, мы еще раз должны повторить, что вопрос санкций новых, это вопрос открытый, судя по всему, открытый на долгие-долгие-долгие дни ближайшие, поэтому будет ли UnionPay оставаться этой самой лазейкой, это еще предстоит выяснить.
Абсолютно никаких сомнений в этом нет. Продолжаем слить подробнее этот вопрос и разберем в следующем часе.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Российский самолет задержали в Египте по требованию лизингодателя. Ю-6-1886 уральских авиалиний в субботу должен был вылететь из Шарм-эш-Шейха в Домодедово. Но теперь российские туристы будут ожидать в отелях, пока не будет найден новый маршрут возвращения. Евроконтроль не разрешил пролет через Кипр.
Да, действительно, судя по всему, дело именно в маршруте. Пролегал маршрут над территорией Кипра. Еще раз должен был возвращаться из Египта в московский аэропорт Домодедово. В результате Евроконтроль, Европейская организация по безопасности воздушной навигации, не выдала разрешение на пролет своей зоны. Не помешало этому даже то, что накануне, в субботу уже, с курортов Египта уже в Россию вернулись два борта уральских
авиалиний. А тем же маршрутом летели? Не проверить?
Причем, что самое интересное, маршрут пролегал также через территорию Кипра. Судя по всему, это была какая-то ошибка в навигации Евроконтроля, и они эту ошибку исправили. И теперь действительно придется тем гражданам России, которым, не знаю, посчастливилось, не посчастливилось в это время оказаться в Египте, придется какое-то время пожить в отелях, пока не будет согласован новый маршрут. И причем, сколько времени это займет, непонятно, потому что собеседник РИА Новости, который сообщил о вот этой задержке, сказал, что на разработку нового маршрута может уйти время. Это цитата.
Вот какое время?
А какое время, никому непонятно, кто будет оплачивать это или тоже непонятно. Но
на самом деле все в таких ситуациях зависит еще и от туроператора очень много. Я все время сам так застревал в другой стране, именно когда, правда, при мне обанкротилась авиакомпания. Пока искали новый борт, пришлось 2 дня потусоваться. Но вот повезло тогда с туроператором. Другое дело, что тогда всяких санкционных механизмов и прочего не было. А здесь ведь еще вот этот момент с лизингодателем.
Ой, мне больше всего интересно,
многие
как связаны
запомнили.
Лизингодатель и евроконтроль. Потому что я понимаю, что лизингодатель отвечает за свой самолет, и здесь вопросов бы не возникло, если бы он сказал, что самолет наш, и он теперь обратно не полетит.
Ну, не совсем наш, имеется в виду, что за него еще не выплатили полную сумму, вот этот момент же, да?
Ну, сейчас мы, согласно санкциям-то, мы даже те, которые там уже якобы выкупили, должны вернуть, поэтому...
Ну, это да.
Вот, а в данном случае, как связаны лизингодатель и евроконтроль, возможно, что евроконтроль через лизингодателя сообщил, что этот самолет не может лететь таким вот маршрутом.
Странно,
но, тем не менее, вот предстоит нам еще, судя по всему, выяснить эти подробности. Это действительно любопытно, и это может быть очень важно для будущих каких-то транспортировок.
Но не уральскими авиалиниями, потому что они свои маршруты, по крайней мере, в Египет, или не в Египет. В несколько стран они приостановили полеты. По-моему, Египет все-таки фигурировал в этих странах. Именно как раз вот по тому, что опасались, что самолеты будут задерживать.
Ну, сейчас, я думаю, это будет носить вообще массовый характер. Это С-7 это уже коснулось. Да. Аэрофлот это уже коснулось. Уральская линия. Ну, посмотрим, подождем, что
собственно
будет связано с этими туристами.
Вот тут и два момента сразу как раз привлекают внимание. Во-первых, да, пролет над различными территориями, который будет где-то разрешен, где-то не разрешен. С другой стороны, да, постоянная угроза того, что самолет может быть задержан. При этом, кстати, если я правильно понимаю, по-прежнему в Египет совершенно спокойно можно сейчас купить, имеется в виду тур, какой-нибудь полет куда-нибудь, и никто об этом даже не предупреждает, не ограничит. Имеется в виду о возможных, как сказать, сложностях с возвращением. Об этом нужно уточнять все самостоятельно. Кредиторам из стран, совершающих в отношении России недружественные действия, разрешат возвращать долги в рублях. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, президент России. Речь идет об обязательствах, превышающих 10 миллионов рублей в месяц.
как говорится в документе, который подписал Владимир Путин, правительство Российской Федерации в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия. Конец цитаты. И в случае, если эта страна определена, и в этой стране существуют кредиторы, которым должны какие бы то ни было юридические лица российские, сумму, как уже сказал мой коллега, превышающую 10 миллионов рублей, или в валютном эквиваленте ту же сумму, российские компании будут вправе этим странам выплачивать, вернее, компаниям из этих стран выплачивать долги.
Вот это, да, важный момент. Что значит компании страны? То есть находятся там не просто по офису, а находятся зарегистрированные в этих странах.
Видимо, зарегистрированные, как бы это сформулировать-то, является компанией вот этой страны по своему происхождению. Ну, как говорит, например, что Microsoft — это американская компания. Вот, наверное, имеется в виду это. И вот этим самым...
Хороший, на самом деле, вопрос. Или где платят налоги, или где что находится. Потому что вот это по происхождению — это очень расплывчатая формулировка. Яндекс тоже, как известно, российская компания, да?
Ну, скорее всего, все вместе будет определяться, и к тому же...
Давай еще уточним момент, что 10 миллионов рублей, если имеется в виду эквивалент в валюте, то по курсу, который будет определяться, как там, на первое число месяца...
Первое число каждого месяца. Размер, превышающий эквивалент этой суммы в иностранной валюте, превышающий сумму 10 миллионов рублей по официальному курсу Центробанка, установленному на первое число каждого месяца. Еще в Волгазе отдельно сказано, что должник... российский, соответственно, вправе направить в российский банк заявление об открытии на имя иностранного кредитора счета типа С, который предназначен для проведения расчетов по своим обязательствам. Ну и дальше туда уже направляется, соответственно, сумма в рублях. Решение, на самом деле, еще предстоит экономическим аналитикам как-то обдумать и понять, в чем его посыл, потому что, возможно, имеется в виду волатильность рубля сильная, которая еще неизвестно, когда устаканится и на каком уровне. Есть прогнозы, что рубль вернется к 75, во что верит меньшее число аналитиков. Есть прогнозы, что рубль у нас уйдет за 200, имеется в виду 200
это
рублей за доллар.
Из серии «Какова вероятность увидеть динозавра на улице?»
Действительно,
цена,
да.
Цена прогнозов экономических аналитиков еще меньше, чем цена, хотел сказать, цена доллара за рубль. Нет, цена политических аналитиков.
Особенно в текущей ситуации, понятно, судя по всему, поэтому и предложен вот такой механизм, такого как бы ответного шага в отношении стран, которые совершают недружественные действия. И под недружественными действиями, кстати говоря, естественно, имеется в виду участие в санкционных действиях и принятие санкционных пакетов.
Ну, давай здесь еще раз тогда подытожим. Значит, получается, обязательство 10 миллионов рублей ежемесячно.
И выше.
Ну да, соответственно, превышает у них через определенное заявление, которое нужно подавать. Как это там? Тип С.
Да,
я думаю, те, кто
C.
в курсе, те понимают, что, о чем идет речь. И курс, который будет устанавливаться на первое число. Вот ты сказал о том, что курс, возможно, будет плавать. Он же действительно может... Ну, хочется верить, в разные стороны плавать. Вот уж установят на первое число, а, допустим, к 10-му, к 15-му произойдет какое-нибудь снижение. И, ребята, платите по тому курсу, который был раньше. Ну, я понимаю, что это вопрос такой отдаленный.
С другой стороны, это сработает в обратную сторону.
Да.
Курс безумно, например, подорожал, вот, и в итоге российский эмитент выиграл.
А почему не зафиксировать тогда было бы курс, допустим, я там не знаю, на какое число, на 20, не знаю, 1 февраля?
Я думаю, потому что это было бы признано просто махинацией, потому что теперь этот долг столько не стоит.
И, ну, в смысле, долг столько не стоит? Когда это разговор о том, кто будет оценивать и кто будет принимать решения. И здесь, если идет речь о президентском указе, его как-то что, смогут оспорить? Ну, мне просто так интересно, за рубежом вот эти какие-то контролирующие органы или кто, или что?
Ну, они могут, например, разорвать просто контракт с компанией, которая вот им подобную сумму должна.
И не получат долги? Обратятся в какую-нибудь арбитражную комиссию и придут в Россию, им скажут... Окей.
Возможно, им этот долг не столь страшен будет, как разрыв контракта для российской компании.
Возможно, да.
Это первое. Угу. Второе, вот если речь о том же 21 февраля условном может идти, когда мы говорим о долгах, которые были до него, то вот я, правда, не знаю сейчас, какие
долги могут быть. Я думаю, на долги по курсу 2020 года, а то и 2018 многие могли бы согласиться. Ну ладно, 2018 нет, а вот 2020 вполне. Ну нет, там как октябрь, надо смотреть, октябрь 21 был за два года низший курс. Ну да, действительно, это очень много всяких моментов, мелочи, деталей, которые будем продолжать разбирать.
Ну чтобы, ребята, вы понимали просто, вот насколько влияет срок. Мой хороший очень знакомый мне рассказал абсолютно трагическую историю, что у него лежали под подушку, образно говоря, под матрасом 20 тысяч долларов. Нет, они с женой все думали, начали вот наблюдать за всей этой ситуацией, видят, курс подлетел до 77, кажется. Они решили...
Не-не, наверное, повыше, потому что 74-79 он болтался в течение 2 лет, вот так вот.
Ну вот, наверное, нет, а вот там же было какое-то краткосрочное падение до 71.
Да, было.
И вот,
вот как раз осенью.
И вот 3 недели назад он стал 77-78. Да, да, и они решили, все, продаем, классно. И он через 2 недели взлетел до 114 в Сбербанке. Короче говоря, ребята потеряли 1 000 000 с лишним.
Ну,
чисто так, за 2 недели.
Так, да, это как раз вопрос, собственно говоря, игры на разницу курса. Об осторожном подходе, к которому предупреждают все, кто и финансисты, и биржевики, и спекулянты тоже.
Поэтому вот это предложение об выплате долга в рублях, угу. Ну, иностранные компании могут, конечно же, очень серьезно начать.
Вообще, кстати, это тоже любопытный момент вспомнилось. Раньше спортсменам иностранным, выступавшим в России, выплачивали как раз в рублях, не в евро. Не в евро, которых у них контракты были, или в доллар, там, где по-разному футбол, хоккей, получали в рублях. Вот тоже всегда было интересно, любопытно, что, как все это происходит. Но тоже это важный момент. Опять же, вернемся еще к этому не раз. Безусловно, будем за подробностями следить.
Радио «Спутник».
В США предполагают, что на Украине может сформироваться правительство в изгнании. Об этом Washington Post пишет со ссылкой на источник в американской администрации. По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский отказывается уезжать из Киева, а Вашингтоном сейчас изучается вариант развития событий, при котором Зеленский переедет во Львов, город, расположенный близко к польской границе.
Ну и следом за этим, соответственно, покинет уже территорию Украины и переедет в Польшу. Но надо отметить, что уже очень прилично количество раз звучали слухи о том, что Зеленский уже покинул Украину, уже он в изгнании, уже он вещает из какого-то бункера Зеленский
в той же самой Польше, кстати.
В основном, да, именно о Польше речь шла. Хотя один раз я даже слышал слух, что его уже спецбортом в Америку перевезли. Но Зеленский раз за разом эти слухи опровергал, снимал различные видео со своим лицом на фоне киевской архитектуры, говорил, что нет, я остаюсь здесь, проводил пресс-конференции и же с ним. Но теперь Washington Post, как уже сказал мой коллега, со ссылкой на свой источник в американской администрации, заявил, что США готовятся. Еще раз, это не значит, что это будет иметь место. Они рассматривают этот вариант развития событий как возможный, что будет сформировано правительство в изгнании, так называемое, которое действует в интересах своей страны, но вне границ своей страны, то есть вне границ Украины. Может это временное, вернее, правительство в изгнании быть расположено в Польше, если оно будет сформировано, как достаточно так сдержанно заявил вот источник Вашингтон
Пост. Вот здесь сразу, извини, пожалуйста, вспоминается момент, что ведь правительство Крыма тоже некоторое время так вот фигурировало, работало удаленно, из Киева оно работало с 2014 года. Была же определенная, я не помню, как она точно называлась, по должностям. Это к разговору о том, что будет в компетенции данного правительства. Оно будет легально, легитимно признано каким-то западным сообществом, или вот что вот будет пониматься под этим?
Да ничего, я думаю, не будет пониматься. Все-таки сейчас время такое, что кто на месте, тот и руководит.
Абсолютно точно,
и,
да.
И, кстати, вот эти указы не могут признаваться легитимными тем же действительно зарубежными западными лидерами, но а итог-то какой? Как бы то ни было, как заявил достаточно сдержанный источник Washington Post, мы сейчас занимаемся планированием на случай непредвиденных обстоятельств в отношении всех возможных вариантов. Вот один из этих возможных вариантов — это действительно создание правительства в изгнании. Ну и отдельно на фоне этого отметим заявление посла российского, который те лозунги, которые в последнее время звучат в США, назвал безответственными и рискованными. Причем он не отметил какие-то отдельные высказывания. Речь идет, разумеется, о после России в Вашингтоне Анатолии Антонове. Он заявил, что антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Такое ощущение, что местные, ну, то бишь, американские чиновники не до конца дают себе отчет в том, что они говорят. Но, возможно, имеется в виду недавний призыв одного из американских, кажется, республиканцев, в любом случае, одного из видных чиновников американских, который заявил о действиях, которые необходимо совершить в отношении российского президента.
Ну, Линдси Грэм, республиканец. 60-летний, да, знаменитый, мощный старик. Но он и раньше радовал репликами. Ну, здесь просто это, про который искал Брутов и... Вот кто покушался на Гитлера, я забыл, у меня из головы летело.
Ну, говорит, он имеет в виду операцию «Валькирия», да, насколько я помню.
Что из серии «Пусть кто-то такой и найдется, и миру станет намного лучше».
Да, ну и, кстати говоря, еще нужно подтвердить эту цитату, но в Твиттере появился пост, который цитирует Дональда Трампа, экс-президента США, который вот не так давно выражал восхищение по поводу действий России в отношении Украины, ну, вернее, плана. А именно он имел в виду признание ДНР и ЛНР. А вот на Медне якобы, еще раз я отмечу, якобы появилась цитата, согласно которой Трамп призвал наносить на американские бомбардировщики китайские флаги «bomb the shit out of Russia», то есть отбомбить, дальше нецензурная цитата, Россию. А потом, чтобы, соответственно, Китай и Россия схлестнулись, то есть такую провокацию, а мы будем сидеть и наблюдать, кто победит.
Знаменитая, собственно говоря, стратегия.
Да.
Условно или прямым текстом, она же, да, вот этот треугольник она так или иначе затрагивала. Другое дело, кстати, если возвращаться к изначальному моменту относительно правительства в изгнании, ведь все в конечном счете будет действительно упираться вот в эту, в признанность, в частичную признанность, то есть у кого какие голоса, у кого какие полномочия в международном пространстве, и плюс можно то, тоже повспоминать, вот совсем недавно были эти правительства, ну как, я не знаю, можно ли их назвать в изгнании, они там фактически именно признавались, ну как, например, венесуэльский президент фигурировал же долгое время, как товарищ Гуайдо, и который признавался определенным набором стран, и который получал определенные наборы, как это, финансовой поддержки, наверное. С белорусским тоже была история годом-двумя ранее.
Кстати говоря, еще ведь открыт вопрос о безопасности Зеленского, потому как и украинские СМИ.
А это уже прям следующий, да, пласт целый этой проблемы.
К нему, да, лица непосредственно подтверждают, что на него было совершено в последнее время несколько покушений уже, поэтому, возможно, и в этом смысле США рассматривает вопрос правительства изгнания, возможно, вынужденного с точки зрения обеспечения просто безопасности президента Украины, но и небольшая добавка культурная. Во-первых, поклонники и фильмов, и компьютерных игр, я думаю, они знают о новостях, что уходят компании с российского рынка, и Rockstar, и EA, и вот сегодня, кажется...
Не поиграть теперь ни в FIFA, ни в GTA?
Не-а, вот, и Microsoft уходит с их беседкой, то есть Doom тоже уже не купить, вот, EGS, то бишь, этот самый, господи, боже, как же не расшифровывается, Epic Game Store, так точно, да, сообщили, что уходит с российского рынка.
Имеется в виду, что...
Теперь и Стивен Кинг к этому присоединился и сказал, что он не будет продлевать контракты на издание книг в России, чем очень разозлил российских поклонников своих.
А что, как быть с тем, кто уже, допустим, что-то приобрел? Или, например, приобрел, но не скачал?
Очень странная история. Пока что наблюдаем, потому что, например, пользователи, которые уже купили в Steam замечательную игру From Software Elden Ring, они сообщают о том, что у них прямо во время игры игра вылетала, у них она забиралась из библиотеки, им возвращались деньги. Ага. Но вроде бы речь идет о тех, кто купил после 24-25 числа февраля, начались проблемы с оплатой. То есть просто, возможно, дело в том, что деньги не дошли в итоге до разработчика из-за проблем с платежной
системой.
Чисто технический
момент, да.
И они просто вернули товар за отсутствием средств, поступивших к ним, но это будем смотреть. Ряд товаров из онлайн-магазинов уже действительно убран. Например, в PlayStation Store вы Doom уже не найдете, как и в Steam. Можете перейти на страницу, и там будет отсутствовать кнопка «Купить». Такие вот дела.
Канцлер Германии Олаф Шольц встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Во время этой встречи обсуждалась ситуация на Украине и результаты беседы Беннета с Путиным. Оба политика договорились работать изо всех сил для скорейшего прекращения войны на Украине. Ну и одновременно с этим британский премьер Борис Джонсон предложил свой план действий по решению украинского кризиса. У него там 6 шагов.
Что насчет Беннета и Шольца, то разговор Беннета с Путиным продлился 3 часа. Разговор Шольца с Беннетом также весьма приличный по длительности, 1.5 часа, 90 минут, около 90 минут.
Сейчас причем, в подсчете продолжительной встречи.
Да, причем отмечено было рядом СМИ, что Беннет начал переговоры с Шольцем практически сразу же после того, как закончил переговоры с Путиным, то есть, судя по всему, какая-то вот такая тройка политических игроков формируется. ФРГ, кстати говоря, считают, что Беннета одним из наиболее подходящих на роль посредника во всей этой сложившейся ситуации
между Западом и Россией.
Конфликтом. Я так думаю, что между всеми. Я думаю, что имеется в виду и Россия, и Украина, и Россия, и Запада, потому что, согласно немецким СМИ, его считают возможным посредником, учитывая связи Израиля с Россией и Западом, а также с самой Украиной. То есть я так думаю, что здесь будет вот такая коалиция, может формироваться.
Вопросы в Израиле и лично в Беннете, я бы еще сказал.
Да, потому там же особые отношения.
Человеческий фактор здесь будет очень велик, едва ли не больше, чем вот международный, межгосударственный.
Да, в общем, в основном Турция, судя по всему, начнет беспокоиться, потому что Турция же очень сильно претендует на роль этого посредника, а тут что-то все-таки Израиль, судя по всему, перехватывает эту инициативу. Что касается плана Бориса Джонсона, то, в общем и целом, ничего нового практически не прозвучало.
Вообще, извини, пожалуйста, шагов. Мне вспомнилась алкогольная программа «12 шагов» у них называлась, знаменитая западная. Здесь 6, в два раза быстрее выведем из кризиса, чем из алкогольного запоя.
Легче от алкоголя, да.
Получается, здесь наоборот.
Вернее, тяжелее от алкоголя избавиться. Значит, что насчет 6 шагов? То это мобилизация международной гуманитарной коалиции для оказания поддержки Украины, раз. Предоставление Киеву помощи в защите украинской территории, два. Максимально возможное давление на Москву, три. Предотвращение ползучей нормализации действий России на Украине, 4.
Вот
поздний дипломатический пути для эскалации.
Придумал правильно?
5.
С ползучей нормализацией.
Я так понимаю, имеется в виду трактовки, например, уже некоторых немецких политиков.
Я имею в виду, что остальные моменты, остальные пункты, они в целом так или иначе звучали у других политиков.
Да.
И даже у частных компаний.
И последнее, что при условии полного участия легитимного украинского правительства будет также проведение срочной кампании укрепления безопасности во всем евроатлантическом регионе.
Это разговор о правительстве в
изгнании,
возможно.
Да, возможно, это тоже имеется в виду, это может быть в связке с заявлениями американцев.
Федор Ужов, Алексей Красильников в студии. Продолжаем освещать все самое важное, значимое в прямом эфире на Радио Спутник. Федор, благодарю.
Все, спасибо.
Новостная разминка.